говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры, в этот светлый пасхальный день, который не так давно назывался еще и царским днем, потому что сегодня, в день праведного Иова многострадания, многострадального, родился наш многострадальный государь, мученик и страстотерпец Николай Александрович Романов. Батюшка, с праздником вас! Христос воскресе!
Воистину воскрес Христос!
У микрофона ведущая Елена Путинцева. Звоните нам в студию и задавайте свои вопросы по телефону 959-59-39, код Москвы 495. СМС-портал для ваших сообщений 5522. В начале сообщения пишите слово «Вера». Сегодня мы вспоминаем, как я уже сказала, и святого Иова Многострадального, и государя Николая Александровича. Родившийся в этот день государь видел в этом факте прообраз своей судьбы, своих будущих страданий. И нам хотелось бы сегодня, в эти праздничные дни, поговорить еще и о смысле страданий, которые, конечно, неразрывно связаны с воскресением, и со славой небесной, и вообще о смысле страданий нашего государя. Батюшка, вот если изучать житие и святого Иова, и святого Николая II, мы можем много найти общего, поскольку и Иов, как было, как сказано в Писании, был непорочен, справедлив и богобоязнен, и все это можно отнести и к нашему последнему государю.
Да, действительно, это глубокая тема. Я бы сказал, что сегодня всякий начальствующий, кто был волей Божией, то есть не путем преступления, возведен на высоту, поставлен в положение человека, принимающего на себя ответственность за многих, это крестоносец. В определенном смысле и учитель, перед которым сидят дети с их бессмертными душами, и пастырь, чувствующий в совести свои призывы и импульсы божественной благодати к просвещению паствы, и губернатор, градоначальник, президент, тот, кто не хочет прислуживаться мировой элите, но действительно размышляет о судьбах своего государства, о благе народа. Всякий человек, поставленный в необходимость промышлять, заботиться, защищать, проявлять попечение о людях, облечен властью и обречен на страдания. Потому что противостоять внутреннему и внешнему злу, ограждать людей, промышлять об их благе, нейтрализовать вызовы современности и пытаться противостоять тайне беззакония, то есть увлечению, насильственному помрачению, омрачению людей и вовлечению их в бездну греха и порока. Такая жизненная установка – светить всегда, светить везде, созидать, а не разрушать, просвещать, а не вводить в заблуждение, вызывает сопротивление темных сил. А эти темные силы живут в сердцах людей, которые используют время, отпущенное им на покаяние, для саморастления и для корыстных видов. Тем паче наш государь, который возведен был на престол не по человеческому лишь изволению, но по особенному о нем распоряжению промысла Божьего, по молитвам всего русского народа, природный русский царь, который не делил свою власть ни с какими сторонними, чужеродными финансовыми структурами и политическими холдингами, но непосредственно пред Господом Богом, опираясь на доверие и любовь к нему всего народа, отвечал за судьбы веренной ему страны по определению крестоносец. И не случайно как-то в Ставке, молясь в походной церкви в храме, перед иконой Казанской, вставая с колен, он, положив руку на грудь, супротив сердца, сказал: «Здесь болит». Это болела Россия, которую он содержал в сердце, которую он чувствовал всеми фибрами своей души. И редко, редко какой Божий помазанник, находившийся на высоте самосознания, как хозяин земли, за которую он отвечает самому Богу, обходился без необходимости сражаться с силами тьмы. Редко какой помазанник Божий не получал от них удары, иногда смертельные, редко кто не платил кровью за тяжелую шапку Мономаха. Таким и был наш государь. Сравнение его с праведным Иовом может быть уместно в том отношении, что он думал лишь о России. Он не использовал своего положения в каких-то худых целях, потому что только ответственность, только верность долгу, только служение являлись главными мотивами, импульсами его благородной, щедрой, мужественной, смиренной, кроткой, покорной воли Божьей души. Шутка ли сказать, достаточно короткое царствование нашего государя, мировая элита ведь приговорила его к смерти еще в 1900 году, когда впервые появились мерзопакостные листовки с отрубленной головой государя. За относительно короткий период его царствования население России возросло на 50 миллионов. Вдумайтесь, господа присяжные заседатели, в эту цифру. Ведь мы оцениваем тот или иной период правления того или иного государя или руководителя страны как раз по тому фактору, распространялось, умножалось ли население, чувствовали ли оно радость бытия, волю к жизни, имело ли оно все необходимое и достаточное для внутреннего роста, или умалялось, редело, подвергалось геноциду, как это по существу свершилось тотчас после смертельного удара, нанесенного самодержавию его заклятыми историческими врагами. Вот почему сугубым страданием для государя, из рук которого уже была вырвана власть и насильственно осуществлен государственный переворот, вот почему для него сугубым страданием было видеть, как его милая и прекрасная родина, которую он отстраивал и украшал заводами и храмами, которую он объездил вдоль и поперек. Вспомним, что в этом году исполняется 125 лет со дня путешествия на восток наследника цесаревича Николая Александровича Романова. И некоторые говорят, что в майские дни русский бессмертный полк, который шагал по всей планете и во многих городах, не только в Крыму, Наталья Поклонская, но во многих городах, в том числе и на Дальнем Востоке, несли портреты государя, вождя и святого. А ведь именно там, в 1922 году, Преамурский земский собор тогда высказался за самодержавие, как судьбу русского народа, и с тех пор никто никогда этого решения не отменял, пишет Ольга Николаевна Куликовская-Романова в обращении к митрополиту Владивостокскому и Приморскому Вениамину. И, возвращаясь к мысли вами высказанной, государь шел на свою Голгофу с молитвой о России, в покаянии за личные грехи, может быть, грехи семьи рода Романовых, я имею в виду братьев и великих князей, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, устами Пимена русский народ всегда молился об отпущении греховных деяний своих правителей и прославлял их за служение Отечеству и увековечивал их памятные дела. Государь шел на Голгофу со спокойной совестью, потому что он сделал все от него зависящее, чтобы его родина процветала. Мы верим, дорогие друзья, что ближайшее будущее в полноте раскроет нам карты таинственных событий 18-го года. Все более выпуклыми становятся сейчас детали вселенского заговора против последнего русского царя, окруженного титулованными предателями, теми, кто заранее сочинял так называемые манифесты, которые и были представлены как слово государя, и свершился наглый подлог, обман нашего народа. Однако страдания на земле провиденциальные, они имеют свой нравственный смысл, если крестоносец, вооруженный глубокой верой в промысел Божий, возводит свои очи к Агнцу от века заклонному, Христу, Искупителю, который, как лев, уснул и восстал от сна, победил смерть воскресением. Мы все чадо Божье, и все идем тернистой земной стезей, зная, многими скорбями надлежит человеку, очистившись от страстей, покаянием и молитвой, причащением и совершением благих дел во славу имени Господа, войти в небесный Иерусалим. Никто не восходил на небо, размышляет преподобный Исаак Сирин, живя прохладно. Вот почему сегодня царственные лики страстотерпцев, государя-мученика Николая, его августейшей семьи, его спокойный, теплый, мужественный, немного печальный взор, таким, каким государь предстает на знаменитом портрете Валентина Серова, на других парадных портретах, сделанных его современниками-живописцами. Сегодня лик государя для нас есть подлинное знамя. И как замечательно, что в сегодняшний день на многих порталах мы имеем возможность созерцать этот лик прекрасного русского человека, осененного царственным величием и смирением, и читать обращение к нему: «С днем рождения, ваше императорское величество!» Это значит, что государь и поныне жив, он с теми, кто в сердце своем взращивает верноподанические чувства, а значит, его молитвы о судьбах России не тщетны, что мы с изумлением и радостью вместе осознанием своего недостоинства видим, как год от года, месяц от месяца, день ото дня, существуя в достаточно нелегких условиях, Россия мало-помалу поднимается с колен.
Нам дозвонился Василий, псаломщик из Вырицы. Христос воскресе, слушаем вас.
Воистину воскресе. Дорогой отец Артемий, я ваш старый друг. Скажите, пожалуйста, вот Россия у нас находится без царя сейчас. Когда будет создана Великая Российская империя, когда у нас будет император, достойный нашего последнего царя-мученика? Мой дедушка работал поваром у императорского доктора-мученика Евгения Боткина.
Как интересно.
Да-да-да. И общался с царской семьей. В 1911 году они поехали в Ливадию. И там провели все это. Вот ответьте, когда мы обретем императора?
Я благодарю вас, мой старинный друг, за такой прямой вопрос. Очевидно, что вы почитаете меня за какую-то инстанцию, приближенную к небесной канцелярии. И ваше «когда» задано таким прямым и честным тоном, с такой радостной интонацией, что мне ничего не остается, как ответить вам. Представьте себе, что лет 5 тому назад я сподобился по благословению Святейшего Патриарха свершить паломничество в Японию, страну восходящего солнца. И там служил в небольшом храме Московской Патриархии. Это не храм святителя Николая, где почивают мощи равноапостольного Николая, но церквушка, где более 20 лет служит батюшка из России с матушкой, неся свой ежедневный подвиг священнодействия и пасторского окормления. Замечательно, что у него на приходе служат уже два пожилых брата, Иоанн и Иаков. Один иеромонах, другой иеродиакон. Насколько я помню, их мама была крещена самим святителем Николаем Равноапостольным. А они уже глубоко пожилые люди, коренные японцы, изучив русский язык, предстоят Господу, они приняли иноческие обеты, и сегодня, как их святые небесные покровители, апостолы Иоанн и Иаков, сыны Громовы, и сегодня эти два православных японца являются украшением нашей церкви. Так вот, участвуя в божественной литургии, я с особенным чувством прислушивался, как иеродиакон Иаков, по-моему, его имя, молился о здравии японского императора. А в Японии император царствует, но не управляет, это случилось по определенным проискам и политическим раскладам уже после Второй мировой войны, однако является одним из самых уважаемых людей на планете, ученый, исследующий морские глубины, глубоко интеллигентный человек, он является предметом благоговейного уважения со стороны японцев, которые молятся о нем по-своему и на своем языке, ну а по уставу церкви о нем ежедневно возносится молитва как о главе государства. Так вот, обратившись к отцу иеродиакону, я сказал ему: если бы вы знали, дорогой отец Иаков, как приятно слышать из ваших уст прошение о здравии их императорских величеств, японского императора, его супруги, его дочери, которая тогда должна была разрешиться от бремени. Отец Иаков улыбнулся своей чарующей улыбкой, посмотрел на меня и говорит: «Отец Артемий, я благодарю вас, но, поверьте, и вы в свое время будете молиться о здравии российского императора». Я, конечно, никак не прокомментировал его слова, для меня большая тайна политическое возрождение России. Как священник нашей Матери Церкви, я хорошо знаю, что его должна предварять политическое возрождение, должно быть предварено нравственным возрождением. А с нравственностью общественной у нас, согласитесь, господа, еще далеко не все в порядке, хотя определенные вещи внушают оптимизм. Я имею в виду, что несмотря на модернизацию российского образования и вопреки бесконечным реформам, которые все ставят с ног на голову, вопреки тому, что курсы литературы отошли от традиционного, и сейчас идет какой-то пошлый эксперимент в этой области. Мне кажется, что мы уже устали от бесконечных изобретательств на эту тему, и как налогоплательщики, и как жители России, которые вправе требовать от Министерства дел разума, а не авантюры, я верю, что порядок будет водворен. Так вот, дорогие друзья, я смотрю на нашу молодежь в школах, общаюсь со старшеклассниками, маленькими детьми от Владивостока до Бреста. И вижу, что что-то меняется, меняется в лучшую сторону, хотя тенденции есть разновекторные. Мы с вами, дорогие друзья, продолжаем наш эфир в этот царский день. И сегодня готовимся праздновать память в субботу святого Иоанна Богослова. В воскресенье вновь царский день, именины государя, Никола Вешний, перенесение мощей в Баре Град. И заранее поздравляем вас с этими праздниками, дорогие радиослушатели, и желаем вам в эти майские пасхальные дни набираться силы, прежде всего духовных, для того, чтобы все мы с вами были единым бессмертным полком, который шествует без крика, без шума, в молитвенном молчании, созидая свои собственные сердца и стараясь делать эту жизнь краше, чище, светлее для возрождения нашего Отечества.
Нам передали вопрос о государе Николае II. Батюшка, вы его назвали справедливо крестоносцем, который взошел на свою Голгофу Екатеринбургскую. Вот хотят вас спросить, является ли его подвиг, подвиг государя, искуплением грехов русского народа?
Господа, ну, эту тему мы с вами давно уже проходили, и давайте держаться золотой середины. На эту тему высказывались неоднократные святейшие патриархи, еще патриарх Алексей II. Мы знаем, что есть единый ходатай между Богом и человеком, Господь и Спаситель наш Иисус Христос, пролитая которым на кресте кровь является искупительной в прямом смысле этого слова. Мы искуплены Агнцем, закланом воскресшим, говорит святой Иоанн Богослов в книге Откровения, и поставлены, соделаны им, Господом, царями и священниками. Каждый христианин, запечатленный даром Святого Духа, в духовном отношении является царем и священником. То есть его служение Творцу отчасти царственное. Мы призваны управлять своими страстями. Бог дал нам власть наступать на змею и скорпиона и всю силу вражию. И вместе с тем мы призваны освящать землю действием божественной благодати, стяжевая по искоркам и по толике благодать Святого Духа, таким образом принося Господу духовную жертву хвалы и благодарения. В этом смысле наш государь шел путем христоподражательным, точно так же, как святые страстотерпцы Борис и Глеб. Наш государь молился о русском народе и, восходя на Екатеринбургскую Голгофу, думал о его возрождении, молился о прощении его грехов. Он, как отец, заслонил свою грудью своих детей, которые, к сожалению, в большинстве своем отплатили ему, я разумею, не цесаревича Алексея и не царских княжон, но весь русский народ преступным небрежением и равнодушием, о чем свидетельствует то разделение, которое постигло Россию, разделение на красных и на белых, погружение во тьму безбожия нашего народа, лучшая часть которого омылась мученической кровью. Итак, государь, поставленный Христом Искупителем, получивший от Него, Господа, власть, право править, слово истины, взойдя на крест своей мученической смерти, молился о России, и молитвы его сильны пред Богом. Но, безусловно, совершенно неграмотно было бы уравнивать, это невозможно, подвиг искупительный Христа Спасителя, кровью которого наш государь убелил свои ризы и вошел в небесные обители, с тем служением самодержца, которое каждый помазанник Божий получал от Господа, с тем, чтобы ему же, Господу, принести ответ за свое служение. Я бы только сказал, что государь в лучшие минуты своей жизни и в лучших своих решениях, а это по существу вся его жизнь, и вовсе не только последний год его страданий, действительно может быть назван отображением, иконою Христа, таково по природе своей монаршее служение. И в этом смысле кротость государя, его благородное снисхождение к личным врагам, его мужество, непередаваемое никаким словом, его бесстрашие пред лицом смерти, его жертвенность, конечно, суть лучи, исходящие от солнца правды Господа Иисуса Христа.
Вот Елена нам написала вопрос, почему государя предавали генералы, а не поддерживали его?
А вы посмотрите на тех людей, которые имеют свои вклады и инвестиции и счета в зарубежных банках. Вот исследуйте, пожалуйста, историю Киевского Майдана и поройтесь хорошенько в засекреченных еще пока аналах и архивах о роли Фирташа, Порошенко и других господ-миллиардеров, которые сослужили такую службу своей стране ужасную, разрушив ее экономику, разрушив ее армию, превратив свой политический конструкт в какую-то жалкую попрошайку, которая является сейчас притчей во всех языцах европейских. И мы видим, что это двурушничество, это привязанность к иностранному капиталу, когда твой денежный мешок находится у тебя не под кроватью, еще неизвестно, какими средствами собранный, но в офшорах и счета в заморских банках, политическая элита, едва лишь только она начинает служить и нашим, и вашим, превращается в марионеток, руки и ноги которых снабжены ниточками, и иностранный мистер Твистер, премьер-министр, цинично дергает за эти ниточки. Такова судьба во многом семибоярщины в начале 17-го столетия, когда амбиции этой родовой знати привели страну к краю гибели. Такова во многом обстановка конца 19-го, начала 20-го столетия, когда через масонские ложи русские люди, принесшие религиозную присягу самому Господу Богу и своему природному государю, превратились в жалких прихвостней оккультных лож, которые служили больше чужим господам, чем своему монарху, которые стали дезертирами, отступниками, цинично принесли судьбы России и русской монархии в жертву своим недалеким интересам, за что и были, как Иуды, наказаны самим промыслом Божьим. Бог поругаем не бывает. И как печально читать их жалкие мемуары, в которых каждый из отступников оправдывает себя, старается оболгать образ государя, говорит о его пассивности, инертности, на самом деле стремясь забелить черноту собственной совести, потому что каждый из них вложил свой серебряник в продажу России за правилом западным, каждый из них несмываемым пятном на своем сердце увенчал эту деятельность.
У нас, батюшка, вас еще хотят спросить о том, что нужно сделать, вот вы говорили о нравственном возрождении народа, что еще нужно сделать для того, чтобы народ созрел и стал верноподданным будущего государя? Чтобы
для начала нужно взращивать в наших сердцах верность царю, небесному и земному, Христу Искупителю. Прекрасно и совершенно ясно говорят те, что понять личность государя, понять тайну его жизни невозможно, если ты не стал преданным Искупителю, учеником и чадом. Вне православного миросозерцания, вне сродненности с Господом, когда наше сердце хотя бы в малой мере становится обителю божественной благодати, а не жилищем, где гнездятся похоть, гнев и злоба, вне прославления трипостасного божества, при утере сияния образа Божия в человеке, невозможно даже понять личность Государя, тем паче адекватно оценить Богом данное самодержавие православное и разобраться в тайнах русской истории. Вот передо мной лежит совсем небольшое по размеру маленькое произведение «Кодекс чести русского офицера», составленный в 1804 году, то есть 12 лет тому назад. Посмотрите, кто суть офицеры, а ведь эти люди, каждый из них поименно и лично приносил присягу государю. При том, что здесь речь идет не о самой присяге, клятве религиозной на верность Богу и Отечеству, а речь идет о каких-то этических принципах, носителем которых должен быть всякий русский военный. Я прочитаю хотя бы выборочные положения. И, собрав вместе все эти нравственные императивы, вы получите душевное устроение русского офицера, того, для которого честь мундира, честь полка, всего выше, того, кто готов умереть, но только не быть предателем. «Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обещание. Не будь скор на обещание, чтобы тебе не было стыдно смотреть в глаза людям. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства». Фатовство по-современному пижонство, манерничание. «Держись просто и с достоинством». То, что было свойственно и аристократам. Необходимо помнить ту границу, где кончается полное достоинство, вежливость, и начинается низкопоклонство. Избегай подхалимажа, лизоблюдства, говоря современными словами. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча. То есть умей властвовать собой. Пусть ум твой будет холоден, как лед, а сердце горячо в вере и любви. Меньше откровенничай, пожалеешь. Помни, язык мой, враг мой. Да, умение обуздывать слово и думать о последствиях каждой произнесенной фразы, это, согласитесь, стоит дорогого. Не кути, лихость не докажешь, а себя скомпрометируешь. Оказывается, что офицер-то не рубаха, парень, и какие-то шумные попойки и пирушки не лучшее украшение русского воина. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, которого недостаточно узнал. Будь проницателен, будь осторожен. Как бы мы сказали сегодня, подозрительность – это грех, осторожность, добродетель. И вот представьте себе, я только начал читать этот кодекс, какой он дышит простотой, достоинством, как он выявляет портрет русского человека, облаченного в мундир. Не принимай на свой счет обидных замечаний, острот, насмешек, сказанных вслед. Это часто бывает на улицах, в общественных местах. Нельзя, как сивка-бурка, вещи-каурка, взвиваться на дыбы и каждого подозревать желание себя оскорбить. Я думаю, это относительно болезненного самолюбия и уколов. этого самолюбия, когда многие молодые люди стрелялись, согрешая смертным грехом, дуэли, убийства, самоубийства, но умный человек умеет сохранять спокойствие, хотя и не даст себя в обиду, не даст себя унизить. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, то воздержись говорить и плохое. Как мудро, но как неисполнимо это относительно нас самих. Ничьим советом не пренебрегай, выслушай. Тоже признак недюжинного ума – уметь слушать окружающих, принимая критику, здоровую и нездоровую, как пищу для самоанализа. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, кто бы она ни была. А это вот о рыцарском отношении к прекрасному полу. Я, например, сегодня просто ужасаюсь тому, насколько оскудела в мужчинах верность и честь, как похотливы, любострастны, как неверны и лукавы мы стали, представители мужеского пола, для нас за ничто поиграться с женщиной и оставить ее, цинично повернувшись к ней спиной. Это поведение недостойное мужчины. Если вошел в общество, в среде которого находится человек, с которым ты в ссоре, то, здороваясь со всеми, принято подать руку ему. Конечно, в том случае, если этого нельзя избежать, не обратив внимания присутствующих или хозяев. Подача руки не подает повода к излишним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает. Вот и наш президент вынужден подавать руку тем, кто на штыках в результате кровавых переворотов пришел к власти. Однако история, конечно, разберется. Революция пожирает собственных детей. Но по недоразумению такие персоны нон-грата, признанные лукавым европейским сообществом, именуя себя президентами, в соответствующем антураже при официальных встречах подают руку, и эту руку пожимает тот, кто действительно является народным избранником. Это его не унижит, не унизит. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. Вот смирение русского офицера. Не считай себя истиной в последней инстанции. Оставляй за собой право на ошибку. Умей смириться перед справедливым обличением и поблагодари за указание вины, если она присутствует. Мне очень нравится следующий пункт. Когда два человека ссорятся, всегда виноваты оба. Действительно, гнев не творит правды Божией, и неумение сохранить спокойствие, выдержанность, всплеск и выплеск энергии гнева – это всегда глубокое несовершенство. Напротив, подлинное благородство души в том, чтобы сохранять спокойствие. Вспомним, что наш Спаситель победил своих сопротивников именно кротостью. И в ней он являл подлинное мужество своего Бога-человечества. Нет ничего хуже нерешительности, лучше худое решение, чем колебание и бездействие. Вспомним несчастного, здравствующего на чужбине Януковича. Многие говорят, что если бы он проявил решительность в первые дни этого ужасного путча, то, несомненно, беркутовцы не пострадали бы так. Затем от бездействия, расстрелянные снайперами, которых оплатили местные денежные воротилы. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем тот, кого боятся все. А это о нашем русском офицере, который умеет смотреть в глаза даже смерти. И последнее. Душа Богу, сердце женщине, видимо, речь идет о венчанной супруге, а не то, что было у адмирала Колчака, долг Отечеству, честь никому не отдает свою честь русский офицер. Я думаю, что наше нынешнее бравое воинство, которое на наших глазах совершает удивительные подвиги, заслуживая любовь народов, на которых оно, воинство, защищает от международного терроризма, бандития, от наемников без души и без совести. Сегодня наше воинство свидетельствует о том, что в нем возрождаются традиции русского офицерства, кодекс чести, именно потому, что наши воины сегодня принимают благословение Матери Церкви, сами прибегают к Господу за поддержкой и чувствуют ту великую ответственность и любовь, которыми их облекает общество, Родина и все мы, молящиеся за них ежедневно.
Хорошо бы, наверное, батюшка, если бы этот кодекс чести был распространен и на другие сословия общества, и тогда, наверное, бы наше общество созрело.
Ну вот, видите, есть особая корпорация людей в этом мире, нас тьмы, 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 миллионы. Этот народ называют радонежцы. Особое древнерусское племя, которое сосредоточено не только в верховьях Оки или Дона. Недавно я посетил истоки Дона в Тульской губернии. Но радонежцы – это такой народ, который расселился по всему лицу земли. В него входят и армяне, тоже такая нация, которая существует в своих диаспорах по всему миру, и русские, и вообще люди всех наций, званий и состояний, но просвещенных верою в Господа нашего Иисуса Христа, или сочувствует. Помните, как говорит Господь: тот, кто не против вас, тот за вас. И, конечно, согретых любовью к России, той стране, которая сегодня, отождествляя свои грядущие судьбы с библейскими заповедями, мало-помалу, как птица Феникс, воскресает, простирает свои крылья, желая покрыть ими своих детей и сохранить свои народы в спокойствии, общественном благоденствии, даруя им простор для творческих, созидательных трудов.
Еще одно радостное событие состоялось 16 мая. В Евпатории был открыт памятник государю Николаю II в память о столетней годовщине его посещения вместе с семьей этого города.
Замечательно. И мы передаем низкий поклон крымчанам. Сегодня все больше и больше россиян стремится посетить Тавриду. И не только отдохнуть, но и подбодрить жителей Крыма. Низкий поклон Наталье Поклонской, которая также чтит семью государя. Я был в Ливадии в прошлом году и видел ростовые портреты их императорских величеств. Личный вклад прокурора Крыма в Ливадийский дворец. Я думаю, что мы будем беседовать на тему возрождения Отечества в разных православных собраниях. Отмечаю, дорогие друзья, что в ночь музеев, так именуется 21 мая у нас в России, в доме музея Сергея Дурылина, город Королёв, улица Свободная, 12, состоится форум «Дурылинские чтения. Светлый град Китеж». В эту субботу в 14:00, дорогие королёвцы, волшевцы, москвичи, вас ждут в приятном и удивительно уютном уголочке города Королёва, доме музея Сергея Дурылина, тайного священника, замечательного писателя, культуролога, вокруг которого собиралась вся образованная культурная творческая Москва в до- и послевоенные годы. Телефон для справок 8-495-519-0080. Светлый град Китеж, Дурылинские чтения, вход свободный. Может быть, у кого-то еще нет билета, а остались буквально последние. На вечер «Бог, природа и искусство», лирический анализ происходящего, фильм, встреча с преосвященным епископом Североморским и Умбским, это не Умбрия, Италия, а это наш крайний север, Митрофаном Бадановым, а также замечательным поэтом протоиереем Леонидом Сафроновым из Вятки и совсем незамечательным, но тоже протоиереем Артемием Владимировым из Москвы. Начало вечера 18:30 в Белом зале Дом кино, последние билеты в лавках Богоявленского собора, в лавке Кириллицы, часовни преподобного Сергия, в книжной лавке Алексеевского монастыря. Ждем вас, дорогие друзья, ведущая Лина Макарчан. Думается, что лирический анализ тайны жизни и Божьего промысла и того, как отпечатлевается божественная премудрость в искусстве, как она сияет в Богом созданном мире, в нашей природе, это интересно. И особенно ждем нашу молодежь, которая будет, я думаю, совсем не лишним познакомиться с летчиком-космонавтом, героем России, доктором физмат-наук Сергеем Васильевичем Авдеевым, профессором, доктором биологических наук, завкафедрой почвоведения Александром Сергеевичем Яковлевым. Много будет музыковедов, художников, экологов, историков, филологов. Не знаю, где уместится зритель и слушатель, потому что, судя по перечисленным мною званием и призванием, одних только экспертов на этом вечере будет около 2000 человек. Дорогие друзья, давайте мы с вами заодно и вознесем молитву о тяжко болящей Нине. Она носит на груди образочек государя Николая Александровича II. Неоперабельный рак, да укрепит Господь русскую милую душу и даст ей крепость душевную и телесную.
Батюшка, уже операция состоялась.
Я вас понял, но помолиться-то можем, не правда ли?
Тяжелое состояние у нее.
А также помолимся об иродиаконе Илии, Игоре, Валентине, Николае, Викторе, Виталии. Завтра операцию Виталии, Викторе. О многих и многих Марине, Татьяне, Сергии, Марии, младенце Данииле предстоит операция, Александре, Владиславе, игумене Луке, иродиаконе Георгии и иных, тех, кто ждет нашей поддержки. Настоятель храма святителя Спиридона в Филях, улица Барклая, владение 9, метро Багратионовская. Дорогие багратионовцы и жители вокруг метро Молодежные, вас приглашает отец Илья Кочеров 23 мая на праздничную пасхальную литургию. 8 часов в понедельник утренне, в 9 литургии. И беседа опять с этим человеком. Не слишком ли его много? Протоиереем Артемием Владимировым. Ну, я думаю, что мы его послушаем. Если что, батюшку все-таки попросим быть немножко поскромнее, то как Фигаро, он пытается быть и здесь, и там одновременно. Дорогие друзья, Роспечать 733-19. Знаете ли вы, что это такое? Каталог Роспечать 733-19. Это индекс для подписки на православную беседу. Один из лучших журналов в современной России. 25 лет уже выходит этот журнал, ставший любимым чтением многих и многих прихожан. Дорогие друзья, я хотел бы еще ответить на несколько вопросов.
Да, батюшка просит сказать слово утешения для страдающего от боли Игоря. Он не может исповедаться, стесняется незнакомого человека, время идет, состояние ухудшается, а причастие он пока не сподобился.
Дорогой Игорь, исповедь – это не разговор с пристрастием, а это духовно-нравственная терапия. Посредством исповеди Господь Бог прикоснется своей дланью, своим перстом к вашему сердцу и снимет воспаление, прощая грехи Христос исцеляет и самое тело. А родных Игоря я все-таки попрошу быть немножко понастойчивее в благом смысле и пригласить батюшку. Хотите, я могу прийти. Важно только получить от вас приглашение просто для беседы и молитв за раба Божьего Игоря. Хуже-то не будет, правда? А уж от священника зависит в известной степени, как расположить Игоря к исповеди и приобщению святых тайн. А теперь в завершение, дорогие друзья, прежде чем мы с вами попрощаемся, послушайте, пожалуйста, маленькое поэтическое размышление о государе в день его рождения. «Мчится поезд на станцию дно, а в окне скорбный лик государя, никому из людей не дано было к тайне царевых страданий прикоснуться высоким умом и приникнуть сочувственным сердцем. Вдоль дороги мелькал бурелом, перелески под саваном серым, взор измученных царских очей устремлялся в безбрежные дали. Груз бессонных последних ночей цветом пепла и холодом стали лег на светлое прежде чело. Всюду трусость, обман и измена. Он не ведал, что станция дно — первый круг государева плена. Генералы победы в бою, изменив Богу данные присяги, не искали, но душу свою погубили, имперские стяги променяв на обряд тайных лож. Его году лукавой Европе, вход пуская подкуп и ложь, смерть царя замышляли холопы. Поезд движется по полотну, увлекая монарха с собою, ликом бледным, прильнув ко стеклу, император, водимый судьбою, изваянием недвижным, застыл, научившийся тайной молитве, обреченную жертвою был он в неравной за родину битве. Ему вспомнились давние дни, милых сродников светлые тени вереницы летучей прошли на отцовских уютных коленях. Кроткий Ники с улыбкой сидел, от смущения зардевшейся краской, а отец, отложив гору дел, изливал на детей свою ласку. Вспомнил царь селение Барки и просевшую крышу вагона, оперевшись на обе ноги, Александр без единого стона удержал на могучих плечах непосильное страшное бремя, и в знак милости Божией свеча не упала в тиши пламенея. Вот Успенский собор Николая возлагает венец на царицу, утопает в цветах русский май, и с монархом ликует столица. Засвистел паровоз гудок, вздрогнул царь, вдруг увидев селенье, остановке приблизился срок, с нею время молитвы и бденья. Молчаливый Ипатьевский дом с двухметровым дощатым забором, часовые за каждым углом проходящих буравили взором. Лето-ночь, оцеревший подвал, под конвоем семья государя. Для чего комендант нас собрал? В этот час вопрошал Николая цесаревич, прижавшись к нему. Тот поднял Алексея на руки, мать сидела лицом к палачу, и в глазах выражение муки. По наружности невозмутим царь стоял, лишь уста побелели. «Бог с тобой, успокойся, мой сын, что-то нам сообщить не успели». Хриплый голос читал приговор. Стрестотерпцы хранили молчание, а убийцы стреляли в упор, приготовив штыки для закланья. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, а в следующий раз, может быть, дочитаем эту небольшую поэму «Размышления о судьбе государя». Храни вас всех Бог молитвами царя-мученика и всех царственных страстотерпцев.